ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 22, текст 17. Санскрит. Майтрею вача притоста цуктам акарня притоста цуктам акарня
притоста цуктам акарня
сарам сушту митам мадху Сарам сушту митам мадху, Самьямана ива притья, Смаямана ива притья, Кумара пратювачаха,
Кумара
пратювачаха, Притоста цуктам акарня,
сарам сушту митам мадху,
смаямана ива притья,
кумара пратювачаха.
Майтрею вача. Великий мудрец Майтрея продолжал говорить. Притхо, царя Притху, тат, то, суктам, заключение вет, акарня, слыша, сарам, очень содержательное, суштху, уместное, митам, лаконичное, мадху, приятное для слуха. Самьямана, улыбаясь. Ива, как? Притья, в высшей степени удовлетворенный. Кумара, давший обет безбрачия. Пратювача, ответил. Ха, так. Перевод стиха. Великий мудрец Майтрея продолжал, выслушав содержательную, уместную, лаконичную и благозвучную речь Притху Махараджи, Санат Кумар, глава великих мудрецов, удовлетворенно улыбнулся и заговорил. Комментарий Шрилы Прабхупады. Речь, с которой Притху Махараджи обратился к четырем кумарам, имела множество достоинств и потому заслуживала самой высокой похвалы. Говорящий должен всегда тщательно отбирать слова. Его речь должна быть приятной для слуха и уместной. Тогда ее можно называть содержательной. Речь Притху Махараджи обладала всеми этими достоинствами, так как он был чистым преданным Господа. Ясести бхактир бхагавати акинчана сарвай гунас татра самасате сура. Тот, кто непоколебимо верит в Верховного Господа и преданно служит Ему, обретает все лучшие качества. Итак, кумары остались очень довольны речью царя. И Санат Кумар обратился к нему. Прочитаем еще стих один. Санат Кумар увача сату приштам махараджа Сарва бута хитатмана бабата видуша чапи садунам матир идриши. Санат Кумар сказал: «О царь, ты задал мне замечательные вопросы. Такие вопросы благотворны для всех живых существ, особенно потому, что заданы тобой. Ведь ты всегда заботишься о благе других. Несмотря на то, что тебе известно все, ты задал эти вопросы, ибо так поступают все святые люди. Твое разумное поведение полностью соответствует твоему положению. Комментарий. Махараджа Притху в совершенстве знал трансцендентную науку, но, обращаясь к кумарам, он сказал, что не разбирается в этих вопросах. Суть в том, что даже очень ученые люди, которым известно все, разговаривая с теми, кто занимает более высокое положение, должны задавать им вопросы. Например, Арджун обратился к Кришне с вопросами, как человек, не знающий трансцендентной науки, хотя на самом деле он знал ее досконально. Притху Махараджа тоже было известно все, но, говоря с кумарами, он играл роль несведущего человека. Когда великие люди задают Господу или его преданным вопросы, они делают это, заботясь о благе простых людей. Поэтому иногда они выступают в роли несведущих людей и задают вопросы тем, кто занимает более высокое положение и является для них авторитетом. Встреча Махараджи Притху с кумарами, 4 песня, глава 22, тексты 17-18. Великий мудрец Майтрея продолжал, выслушав содержательную, уместную, лаконичную и благозвучную речь Притху Махараджи, Санат Кумар, глава великих мудрецов, удовлетворенно улыбнулся и заговорил. Санат Кумар сказал: «Царь, ты задал мне замечательные вопросы. Такие вопросы благотворны для всех живых существ, особенно потому, что заданы тобой, ведь ты всегда заботишься о благе других. Несмотря на то, что тебе известно все, ты задал эти вопросы, ибо так поступают все святые люди. Твое разумное поведение полностью соответствует твоему положению». И так здесь говорится о возвышенных речах, о вопросах и ответах. Это главная тема передачи духовного знания. Язык – это самое активное чувство, описывается в йоге, в системе йоги. Труднее всего обуздать его. Но если кому-то удалось обуздать язык, он становится совершенным человеком. Все наши отношения в этом мире строятся благодаря языку. Особенно неприятности, которые мы имеем. Это язык. Всегда в центре язык. Какие-то слова, подобранные неуместно или не в должном качестве, не в нужное время, место, время, обстоятельств, язык, слово. Слово мгновенно создаст образ, настроение. Слово – это как документ, звук, слово, тоже как документ. Фиксируется на уровне ума и в эфире, и слово творит затем деятельность, пробуждая человека к деятельности, к физической. Все, что воплощено в этом мире, это воплощено при помощи языка, звуков, обсуждений, речей, догадок. И люди говорят непрерывно в этом мире, каждый день, не замечая этого. Взаимодействуют два фактора – ум и язык вместе. Язык стимулирует деятельность ума. Если мы не знаем, что делать, нужно просто говорить. И в голову придут много разных мыслей. Потому что нужно обсуждать, обсуждать. Мы так делаем. Мы собираем лидерские намахаты и обсуждаем просто. Не знаем, что делать иногда, как дальше распространять сознание Кришны в Кали-Югу. Тем более в Ташкенте, например. Это не так просто, как выясняется. Что тут есть свои законы. И они не соответствуют законам Бхагавадгиты, может быть, окружающие. Разные совершенно настроения. И мы потом обсуждаем, как же все-таки в таких трудных обстоятельствах распространять сознание Кришны, распространять книги или проводить харинамы, как вообще к этому прийти, или, может, публичные программы или фестивали под эгидой сделать бардовской песни, чтобы нас не заметили. То есть мы обсуждали эти когда-то, мы обсуждали, говорили, кто-то это слышал, кто-то откликался, кто-то добавлял, кто-то развивал эту тему. И в итоге так и получилось, что фестивали проводятся в Харе Кришна, но без названия Харе Кришна. Это результат обсуждения был. Язык это сделал. Язык и ум вместе. Если мы не обсуждаем какие-то темы, то мы видим, что выхода нет. Что язык, он подтверждает истину, либо опровергает истину, и начинается поиск, развитие. Что вы думаете? Вы так думаете, а я так думаю. И даже когда у нас разные мнения, начинается еще быстрее поиск, еще быстрее развитие. Разные мнения у людей преданных. Когда мнения одинаковые, это неплохо, но когда разные, это еще лучше может быть для развития. То есть катализирует, ускоряет как бы процесс. То есть разные мнения, мы хотим доказать еще друг другу, иногда мы соперничаем, иногда мы соревнуемся, показать, что же у кого лучше, какая идея была. Я все-таки правильно говорил когда-то, я сказал это. Так, мы пытаемся на деле доказать это. Также иногда ускоряет. Кришна использует наши языки. Ни одного слова случайно человек не должен говорить, строго говоря, если на высоком уровне рассуждать. Просто вот когда люди болтают, это кваканье лягушки, Прабхупада говорит. Это не человеческая деятельность. Лягушка тоже квакает и привлекает змею, змея времени, которая поедает ее. Также бессмысленная речь, она убивает сознание человека, разрушает его, к смерти приближает, к опустошению. Бессмысленные речи или какие-то слова нецензурные, неосознанные, так сказать, мусор, который вот люди иногда говорят, и эфиры все наполнены, радио или печатный мусор, их очень много сейчас этого мусора. И цель этого мусора просто стимулировать людей к чувственному наслаждению. Как выходят великие актеры, типа там, скажем, вот как Галкин был, или Райкин был, или кто-то еще, они просто говорят непонятные слова очень быстро, вы не понимаете, что они говорят, но они очень быстро говорят и долго говорят, и вы хлопаете в ладоши. Здорово. Здорово сказано было вообще. Как, с какой скоростью он мыслит, такую билиберду нужно еще придумать, нужно время большое, чтобы придумать какую-то билиберду, а он просто не задумываясь это все выражает в звуке. Язык, тренировка языка, то есть гутта-притчевый язык называется. Вот так бывает ум связан с языком. Вот вы настраиваете ум на билиберду, и язык выполняет это все, и потом приходит наслаждение. Даже в бессмыслице можно наслаждаться. При помощи звука, языка, ума люди наслаждаются жизнью. Если вы делаете что-то неправильно, язык оправдает. Язык – это хорошее средство оправдать, объяснить. Язык используют, чтобы жонглировать словами. Великие ученые это делают. Они просто видоизменяют терминологию. Все, что делает наука современная. Она ничего не объясняет вообще. Она наблюдает и видоизменяет терминологию. Знаний не дает никаких. В современном мире знаний нет. Наука есть, но знаний нет. Прабхупада об этом говорил. Он разоблачил этот момент. Кажущееся знание. Он говорит, что век Кали именно так устроено сознание человека. Если он слышит много непонятных слов, он думает, это очень ученый человек. Я слушал его целый час, ничего не понятно, настолько умные речи. Так он будет думать. Что если кто-то излагает мысли непонятно, алогично, человек будет думать, это что-то великое должно быть. Но великое все очень простое, его очень просто можно изложить. Прабхупада на самом простом английском языке изложил все эти сложнейшие вещи. Сасурупа Махарадж очень удивлялся этой способности. Он был степень бакалавра имел по английской литературе. Это писатель профессиональный. И он пишет, когда он пишет на английском языке, переводить очень сложно на русский то, что он делает. Литературный язык, так же, как русский литературный, перевести на другой язык, это крайне сложно. И Прабхупада на простейшем английском языке излагает сложнейшие философские предметы. То есть точное слово в нужное время, все. Слова те же самые. Время, место, время, обстоятельства. И самая важная способность – это даже и не говорить, собственно говоря, а задавать вопрос. Говорят-то все, а вот вопросов вы не найдете у людей много. Они стремятся всегда отвечать, даже когда их не спрашивают. Заметили, да? То есть вы можете не задавать вопросы, но они всегда будут вам говорить, давать какие-то наставления. Это язык, агрессивный язык называется. С вызовом, когда человек спрашивает, не возымеет действия, никакие ответы не подействуют на него. Невозможно научить человека, который агрессивен в своей речи, в языке. Он не дослушивает до конца, он пытается всегда спорить, всегда опровергать все термины и устанавливать свои понятия. Этим сейчас занята наука мирового масштаба. Она переустанавливает программу, переустановка терминов. Вот вы говорите, на таком языке? Нет, этот язык вышел из моды уже. Сейчас у нас уже другая терминология, понимаете, вы отстаете от науки, они говорят. Как, скажем, Туласи Дас, он писал Рамайну на простом хинди, по-моему. Хинди, насколько я помню. Туласи Дас. Великий поэт. И его упрекали многие, что он не пишет на санскрите, пишет на деревенском языке. Это ненаучно считалось. Когда вы излагаете на деревенском языке что-то, какие-то истины, вы как бы оскорбляете Рамайну, таким образом считалось. Оскорбитель. Писание. Если вы на простом языке говорите, то вы оскорбляете. Так же, как если в кругу ученых появится человек из деревни и будет говорить на деревенском сленге. Они оскорбятся. То есть это их чувство собственного достоинства. То есть Это просто термины человек употребляет. И, тем не менее, люди понимали смысл Рамаяны, который излагал Тулсидас. И там есть история о том, что у него был другой соперник, который на санскрите излагал все, но его никто не слушал, потому что санскрит никто не понимал. Никто не понимал санскрит. Люди думали, да, это ученый человек, но я ничего не понимаю. Все засыпали на лекциях. Когда читал Рамаяну, люди не могли слушать. И то есть был спор, большой спор, как же, можно все-таки излагать на простом языке Рамаяну или нет. И пока сам Господь не подтвердил, спор не был решен. Насколько важно для людей иногда вот термины, слова, которые они употребляют. Есть такие люди, если вот ставить ударение не на том слоге, они уже не могут слушать вашу речь. Они очень привязаны к, вот, к такому вот изложению, вот, к такому мирскому, вот, конкретному культурному изложению. Иначе они не могут принять, что это какое-то знание. Поэтому обычно требуется какое-то образование, для материалистов требуется. Скажем, если человек чистый, преданный, он может просто излагать мысли простым любым языком, на любом наречии, это не важно. Но в этом случае нас никто не будет слушать из ученых людей. Иногда, чтобы проповедовать ученым, вы должны знать науку, физику, или математику, или какую-то терминологию, чтобы говорить на равном, как бы, на уровне ложного эго, ложных определений. Потому что иначе не примут суть. То есть этот фантик, если он не будет должным образом оформлен, они не смогут принять эту конфету в плохом фантике. Потому что они этой сути не понимают, никогда не пробовали. Очень важна именно обертка, как преподносится. Как в книге Прабхупады он говорит, что мы могли бы это издать просто на какой-то бумаге, вот скорописью, но мы хотим, чтобы это было красиво, были иллюстрации, была хорошая бумага. Это для материалистов мы стараемся. Можем воспевать под деревом, мы будем счастливы. Но материалисты не присоединятся к нам в этом случае. Нужно построить храмы, нужен мрамор, нужны алтари, нужно золото, и тогда материалисты присоединятся к нам, они подумают, это что-то авторитетное. Так случается. Но здесь Притху Махарадж обладает удивительными качествами. Он очень учен, образован, он великий человек. И он задает вопросы четырем кумарам. Четыре кумаров – это великие трансценденталисты. И Притху Махарадж – это Шакти Вешаватар, он тоже трансценденталист. Но он спрашивает. Почему? Почему спрашивает те вопросы, на которые знает ответы? Может быть, что это какие-то типовые отношения, может быть? Нет, это очень интересный момент. Здесь кумары, Санат Кумар отвечает на это все. Ты спрашиваешь, потому что желаешь блага другим. Вот в чем особенность твоих вопросов. Например, для чего мы получаем знания? Если мы получаем знания для себя, это один тип вопросов. Это не очень возвышенный вопрос. По вопросам можно понять, какие цели человек преследует, эгоистические или какие-то более широкие. Но Притху Махарадж, поскольку был императором мира, он хотел принести благо всем своим подданным. Поэтому он включился в этот процесс получения знания, то есть для того, чтобы благо имели другие. Во-первых, пример. Пример то, что царь тоже слушает Священное Писание, слушает святых людей. Это раз. И другое. Пока это не будет подтверждено свыше, то, что говорит Махараджа Притху, никто его тоже слушать не будет. Какой бы человек ни был великий, он должен иметь духовного учителя, говорится Парампари, иметь преемственность. Он должен всегда опираться, ссылаться на этого духовного учителя. Иначе это знание считается неавторитетным. Если мы все изложим правильно, согласно Бхагавадгите, Шримад-Бхагаватам, но не будем опираться на ученическую преемственность, это знание считается утраченным, ложным. Очень удивительно, потому что до Бхагавадгиты, до того, как Кришна рассказал Бхагавадгиту, многие браманы, мудрецы, дарьотхани давали наставления подобного рода. Вы удивитесь, то же самое знание они излагали дарьотхани, только без Кришны, описывая максимум имперсональный аспект, трансцендентный уровень брамана. Все это знание не было новым, другими словами. Все это было. Но так как Кришна утвердил Арджуне, говорит, вот это знание утрачено, источник знания был утрачен. То есть знания есть сейчас у людей. Много всяких знаний существует. Как никогда наука так развита, и много отраслей знания существует. Но источник знания отсутствует. Источник знания – это Кришна. И что еще? Душа. Есть две души. Две энергии – чит. Есть большая душа – энергия чит. Знание есть. Маленькая душа – тоже чит. Тоже духовно, тоже сознающая. Это две души. И источник знания исходит оттуда. Это означает, что главная наука будет – это атмагьяна, наука о себе самом. Нужно знать об источнике. Это утрачено. Таким образом, источник – это тот, кто говорит от имени сверхдуши. Это есть источник знания. Не человек является источником знания, а сверхдуша является источником знания. Человек, говорящий от имени сверхдуши, он должен говорить, все остальные должны спрашивать. Вопросы могут быть те же самые, ответы те же самые, но важно присутствие сверхдуши, важен источник знания. Все остальное не так важно. Самое важное материалисты убрали из Бхагавад-гиты, это Кришну и Арджуну. Значит, это литературные персонажи для того, чтобы изложить философию, просто сюжет необходим был. Поэтому вот там есть Кришна, Арджуна, они друг друга спрашивают, но главное не это. Вообще на это внимание не обращайте. Кришна, Арджуна, вообще существовали они или нет, неизвестно. Но ради сюжета нужно было придумать Кришну и Арджуну, чтобы они поговорили. Литературные изложения, поэтому главное, смотрите философию. Что тут излагается в философии? Но это уже не Бхагавад-гита. Ничего общего с Бхагавад-гитой это не имеет. Смотрите, те же самые слова и все остальное можно повторять. Но если мы хотим блага другим людям, то благо можно принести, установив единый источник знания для всех. Ученый каждый хочет установить себя как источник знания. Я открыл этот закон, или я открыл тот закон, теперь я, вот моим именем называется этот закон. Я утверждаю, от меня это исходит, меня слушайте. Но приходит другой ученый, опровергает его, или установит более высокие законы, делает то же самое. Таким образом, у людей нет источника знания. Каждый человек считает, что знание необходимо для того, чтобы опровергать других и устанавливать свою истину. Для этого я приобретаю, развивал учение какое-то. Приобретаю знания, я получаю образование, чтобы потом установить свою истину. Исключительно свою, независимую ни от каких других мнений. Этот человек говорит, с помощью речи подменяет терминологию. Люди говорят об одном и том же, просто меняют слова. Если вы посмотрите греческих философов или современных ученых, вы просто это сразу заметите, что там они говорили простым языком, сейчас они говорят, применяя какие-то слова, которые нужно сказать в словаре, значение. Но смысл тот же самый. Они будут опираться на греческий язык, на тот же самый они будут опираться, просто трансформировав его, некоторые слоги поменяв, вот и все. Как вы это назовете? Если сейчас философия имперсонализма утверждает, что все формы, все так сказать, явления в этом мире, они иллюзорны. Этого не существует на самом деле. Это лишь наше восприятие. Но функционально это существует. То есть мы должны еще постичь функции, не просто энергию, мы должны еще постичь ее функции. Энергия не постигается без функций. Если мы скажем, стол – энергия, ковер – энергия, стена – энергия, поэтому это все одно и то же, в каком-то смысле, да, это материя имеет. Но функционально мы должны различить, они имеют разные функции и назначения. Иначе философия не будет практична. Мы не можем столом пользоваться как стеной или ковром как столом. Нет. У каждой вещи есть свое предназначение. Означает, что есть высший разум, который поддерживает эти различные функциональные предназначения. Источник функций тоже существует. Не только теория, но еще и практическое подтверждение этого знания, функциональное понятие предметов, их функции. Именно так отличается материя и дух. Иначе люди запутываются, они не знают, где материя, где дух. Функционально отличаются, качественно отличаются. Прабхупада дал хороший пример. Говорит, посмотрите, вот дерево на улице, и стол тоже из дерева. Качественно одно и то же, но функции назначения разные. Вы не можете утверждать, что это одно и то же. Это совсем не одно и то же в функциях и назначениях. А материал очень похож. Также может быть разных людей, есть люди, мы все человеческие существа. Скажем, это все одно и то же, все это люди, какая разница? Нет, но у каждого есть своя функция в обществе. Варнашрама дхарма существует. Свое количество разума, свои качества. Это великое разнообразие, оно непостижимо для майявади имперсоналистов. Поэтому, чтобы устранить разнообразие, они меняют термины. Это не стол, это лишь в вашем восприятии стол. Это энергия, они стол называют энергией, например. Вот все, к чему они приходят. Мы упрощенно говорим. Они сейчас приводят различные, очень сложные термины, чтобы объяснить, как это энергия и как это, почему мы видим это все таким образом. Но суть в том, что они просто хотят устранить функции. Сделать все безличным. Для чего? На этом фоне я выгляжу очень личностно. Моя философия. Всегда за этим стоит какое-то ложное представление. Видите, человек хочет стать источником знания. Встать на это место. Это одна из имитаций высшей души. Когда сверхдуша говорит через человека, то вы не слышите человека, на самом деле. Когда Иисус говорил, то все чувствовали присутствие Бога. Они не просто думают, что какой-то Иисус здесь, какой-то человек говорит, они все чувствовали присутствие Бога. Что через него говорила сверхдуша Вселенной. То есть он давал источник знания. А истинный повторял, ничего нового он не сказал, Иисус Христос. Когда пришли первосвященники послушать его речи, его проповеди, они были поражены. Почему так много людей приходят за ним? Тысячи и тысячи людей, 5, по 8, по 10 тысяч его сопровождают. Люди не хотят возвращаться домой с детьми, без еды, идут за ним. А что он такое говорит? Они сидят, слушают его лекцию. Ничего, все то же самое, что мы и говорим в храме. Та же самая Библия, те же самые заповеди, те же самые Писания. Но что-то при этом совершенно другое, атмосфера совершенно другая. Вот присутствует душа Вселенной, вот и все, что устанавливается. Вот оно знание. Это не просто не академическое образование, изучение философии. И поэтому отсюда понятно, почему мы задаем те же самые вопросы, получаем те же самые ответы. Нас не интересует гьяна. Гьяна та же самая может быть. Вопросы те же самые могут быть. И ответы могут быть те же самые. Гита всегда та же самая. И Шримад-Бхагаватам тот же самый набор вопросов ответов. Но если мы устанавливаем при этом источник знания, мы получаем сознание Кришны. Получаем связь с Богом. Вот все, что нас интересует. Гьяна нас как таковая не интересует. Никакие другие науки нас особенно не интересуют без Кришны. Но в связи с Кришной это уже становится не просто гьяна. То есть источник знания важнее, чем само знание. Так описывается. Причина всего. То есть изучается причина всех причин. И Махараджа Притху, он говорит в таком качестве, как тут описывается. То есть нам можно взять пример отсюда, как говорить, очень коротко, лаконично выражена суть, какая должна быть речь. Первая содержательная речь. Прабхупада объясняет содержательную речь, он объясняет в комментарии, когда вы тщательно подбираете слова. Точно, тщательно. Это одно из важных моментов. Если мы хотим что-то сказать, нужно успевать тщательно подобрать слово, соответствующее мысли и настроению. Содержательная речь называется. Это мастерство, конечно, говорить содержательно, опыт нужен. Есть люди, которые перебирают термины слов, перебирают слова. И ищут, в этом случае они ищут, они сами слушают, что они говорят, говорят, нет, это не так сказал. Сейчас подождите, вот так я скажу, нет, это тоже не точно. И они перебирают слова. Это тоже можно принять в общении, видя, что человек просто пытается подобрать слово. Или он скажет, не цепляйся к моему термину, я не очень точно сейчас выразился, я вот здесь вот не очень точно, вот нужно было вот такое слово или такую интонацию сделать. То есть поправиться. То есть вот речь содержательная означает речь контролируемая очень. И если человек не контролирует чувство, речь не будет содержательной, будет много лишнего, как бы, лишних вещей, может быть, или какая-то скрытность появится. То есть наша речь зависит от ума настроения, конечно же, целиком, язык. Язык, он без костей, он ловит настроение ума, он также начинает действовать, знаете, они вместе. Очень гибкий язык. Тут много терминов умеет, умонастроение, они работают так, что вот термин всплывает какой-то. Даже если вы не хотите, вы обнаружите свое умонастроение в речи. Термин сам всплывет, такой, который вы даже не хотите. Если вы разговариваете человека хорошо, особенно если ему немножко спиртного налить, люди знают, он все расскажет. Тут немножко разум ослабнет, и все, все, он не сможет себя контролировать. Настолько сильна эта потенция говорить в соответствии именно со своим настроением, не с как-то еще. А уж чтобы рассказать это по-другому, нужно большое искусство вжиться в чужую роль, знаете, вот, чтобы обмануть кого-то. Это нужно иметь тоже мастерство, специалисты есть такие. По обману, чтобы исключительно обманывать людей. Это нужно. И даже если вы проведете человека, говорится, с какой-то ловкой речью, удивительно то, что сверхдушу обмануть нельзя. Человек примет эту истину, но он ее примет не так глубоко. Сверхдуша не примет ее. Многие люди принимают какие-то концепции сейчас. Они считают себя, может быть, кто-то коммунистами, кто-то капиталистами, истами. Они приняли, услышали, что ли, имперсоналистами. Но эта концепция не проникает в сверхдушу. Сверхдуша ее никогда не подтверждает полностью. Он всегда остаются какие-то беспокойства, какие-то проблемы. Например, вы это чувствуете. Если вы общаетесь с людьми, вот со многими категориями людей, вы не почувствуете родства ни с кем, как только пока не увидите преданного. Полное родство. Сразу. И неважно, может быть, вы даже, не можете мирно общаться с таким преданным, вы все равно чувствуете родство. Потому что сверхдуша здесь присутствует. Если даже есть недостатки какие-то, но когда вот вы проходите через границу, допустим, ташкентскую, попадаете в храм Харе Кришна, чувствуете, что вы просто в духовном мире находитесь. Это наш дом, все. И неважно тут, какие преданные, может быть, с кем-то мы мирно говорим, с кем-то мы уже поссорились три раза уже, все равно это мой дом, все. Вот это значит сверхдуша здесь. Я здесь живу. Это моя обитель. Совсем другое дело, видите? Но когда вы общаетесь с учеными или философами, непреданными, гьяни есть великие, мистики, то есть великие категории людей также есть. И когда вы с ними общаетесь, вы тоже можете найти какое-то общее понимание, общие термины, философию, но там никогда не будет этого чувства родства. Там нет сверхдуши. Они могут быть моралистами очень хорошими, возвышенными этиками. С мирской точки зрения хорошо развиты, но никогда не почувствуете внутри сердца, что есть полное как бы, вот это вот родство, связь существует. Это дается духовным учителям. Поэтому, если вы видите преданного какого-то, у вас сердце тает. Если еще видите, что инициированный преданный, у вас сердце тает еще больше. Если видите, что это дважды инициированный, о, доверяете ему на 100%. Если видите трижды инициированный, то сразу поклоняетесь ему все. То есть там больше и больше, Кришна еще больше, чище, преданный. И сразу за одну секунду можете принять эту личность, даже не разговаривая с ним. Просто попев немножко киртан, потанцевав, просто мы уже любим Индрадюмна с вами, например. Или Говинда Махарадж. Он может раз приехать сюда, такого уровня преданный, спеть киртан, рассказать лекцию, и все, и люди чувствуют любовь, все, есть связь, есть родство. Это мой отец, все. Первый раз в жизни увидели, говорит, мой отец, пожалуйста. Вот примеры. Примеры того, как мы говорим, и мы чувствуем связь. Бхакти. А говорим то же самое. И с точки зрения гьяны, может быть, мы не очень даже и говорим хорошие вещи, потому что мы не такие уж большие гьяни преданные. Преданные играют роль больше гьяни, чем гьяни. Знаете, даже смешно смотреть, как на корову седло, если установить. Так же и преданный, когда он начинает гьяну такую излагать, все думают. Вообще, пусть идет отдыхает. Давайте попоем лучше киртан. То есть нас не взять такими учеными речами, видите. То есть мы без отношения уже не принимаем знания такое, как такое. Нам просто гьяна не очень интересна. Но когда это вот в духе бхакти, и хотя это очень просто, и гьяны почти никакой нет, просто Кришна и Ешода, и все, и связь существует. Но если гьяна служит бхакти, если карма служит бхакти, это совершенство. Бхакти не отрицает эти вещи. Но мы должны позволять, чтобы что-то становилось выше любви. Мы не должны позволять такие вещи. Это отклонение, на самом деле. Означает, что источник знания я становлюсь, пратишская. То есть любовь, возможно, передать свыше. Любовь не принадлежит никому из нас. Это энергия, благодаря которой мы все просто поддерживаем существование. Мы живем, мы существуем благодаря энергии Ананды. И мы только к ней стремимся, фактически. Так уж строго говоря. Просто мы знаем процесс. Как наслаждаться правильно? Нужно обрести знание. В невежестве нельзя наслаждаться. По-настоящему нужно наслаждаться, обретя знания и совершая преданное служение. Вот это на самом деле наслаждение. Это ананда, это безграничное наслаждение. И стремясь к ананде, мы одновременно понимаем, что это связано с знанием, приобретением знания. Поэтому великие преданные общаются на очень высоком уровне гьяны, могут общаться, мудрости, знаний. Мы поражаемся иногда, как преданные, великие преданные говорят, как великие мыслители, как великие философы. И даже превосходят во много-много раз эти истины. Хотя специального образования не получали такой подготовки, чтобы разбирать терминологию так вот подробно, знаете, изучать санскрит, для этого нужно, чтобы понимать значение слов. От этого зависит вся, сказать, гьяна, от этих применений понятий и логики. То преданный просто находит это в сердце, а ум откликается на сердце, и нужное слово приходит, оно может быть очень простым, понятным, доступным. Иногда даже не слова какие-то исходят от преданных, а какие-то звуки. Когда вот иногда такой класс Бхагавата там дает, он даже слово не может подобрать, но звук какой-то он извлекает, все равно нужно говорить что-то. И мы все равно понимаем его. Ну, бхакти-йога, нормально. Для бхакти-йоги это хорошо. Все понятно было. Однажды давал лекцию где-то в Екатеринбурге, и было 300 человек людей. Там большие залы всегда собираются в России, очень много. И я заметил, что индус один сидит в зале. И он сидит, и 3 часа лекция шла. И он неотно слушал, смеялся, хлопал со всеми. Громко также реагировал, когда весь зал смеялся, он тоже хохотал от души. Все хлопал, он тоже хлопал. И в конце он подошел и по-английски меня стал поздравлять, что спасибо за такую хорошую лекцию. Но он по-русски ничего не понимал, оказывается. Говорю, а как же вы? Я же видел, что вы слушали. Говорит, а ничего не нужно. Говорит, вот язык вот понятный, вот по пульсу все ясно. Бхакти-йога называется. Нас заставляли слушать лекции во Вриндаване без перевода даже. Когда мы впервые приезжали, мы ушли с одной лекции, там не было переводчика, но нас отправили обратно. Наши старшие сказали, иди слушайте, это трансцендентный вибрация бхакти. Не нуждается в переводе на самом деле. Гьяна нужна, а то если хотите точную гьяну, нужен перевод. Если бхакти, это даже не обязательно, строго говоря, не обязательно. Ведь был же брахман, который читал гиту задом наперед, потому что он не умел читать. Но он читал каждый день, думал о Кришне, и при этом он может просто думать о Кришне. Я однажды слушал лекцию без перевода. Это было что-то. А когда мне ее перевели, я подумал, нет, я бы тогда такую лекцию не слушал вообще. Я ее сам придумал, потому что я слушал бхакти. Я видел, что человек, он переживает, он преданный. И я вот это слышал. Но понятия слов я не понимал на самом деле. И мне казалось, то есть какие-то слова я знаю же на английском. Я по-своему все это связывал с энергией бхакти. Просто я сам связал. И такая лекция получилась. Вот такая вот. Энергия бхакти. То есть не обязательно, что мы можем быть хорошими ораторами, но люди смогут уловить язык сердца все равно, если они искренние. Для этого необходимо, конечно, качество, установить определенное качество. И здесь об этом говорится, что Махараджа Притху мог говорить в определенном качестве, задавать вопросы. Так что даже Санат Кумар, глава четырех кумаров, он стал улыбаться. Знаете, брахмачари почти не улыбаются никогда. Или саньяси просто так улыбаться не будет. Это мы хохочем по всякому поводу. А это аскеты. Это аскеты, которые сохранили целибат всю жизнь и остались пятилетними детьми вообще. Они вообще даже мысли о развитии телесном не допускали. Так что какие там улыбки могут быть? Какие там эмоции могут быть? Это такой разум. Санат Кумар, они представляют отречение, гьяну, аскезу. Вот такие великие вещи. И при этом они еще и преданные. И как же Махараджа Притху говорил, что Санат Кумар улыбаться стал. Почувствовал удовлетворение, что... Просто улыбнулся широко, Санат Кумар. Это непросто, на самом деле. Это содержательная речь, уместная, лаконичная и благозвучная. Вот культура. Находить уместные слова. Не всегда нужно говорить всю правду человеку в какой-то момент времени. Знаете, мир руководствуется правдивостью в основном сейчас. Кали-юга, правдивость остается еще какая-то. Люди думают, что правда – это выше всего на свете. И когда мы видим вот этих праведников, векали, они разрушают все вокруг. Они говорят эту правду где надо и где не надо. Они просто убивают это своей правдой. Всех. Как только человек чувствует, что он прав, берегитесь его. Уходите подальше на хорошую дистанцию с ним, что он праведник. Праведников нужно, с ними нужно быть осторожными. Поэтому, говорится, никто не сможет понять, как век Кали разрушается религия, потому что это делают праведники. Но кому в голову могло прийти до Иисуса Христа, что именно первосвященники являются причиной деградации? Никому такого в голову не могло прийти. Это были живые боги, им поклонялись все люди, даже цари. Ну как, они же цитируют только Писание, они блюдут закон. Но Христос говорил то, что они не могли вынести. Его даже убили за это. Я сказал, вы, первосвященники, вы только снаружи красивы, а внутри вы грязные, как гробы. Гробы сверху красивы, а внутри полны нечистоты. Вот так он сказал публично, в храме прям говорил. Вы сами в Царство Божие не идете и другим не даете. Он говорил, ужасные вещи они, совершенно ужасные. И прямо и открыто. И говорит, вот эти блудицы, грешники и проститутки всевозможные, они ближе к Царству Божию, чем вы. И доказывал это причем. Всем показывал, что это так. И сначала это не было принято. И его распяли. Думали, что с ним покончено. Нет, это потом было принято. Потому что от сверхдуши исходило. Кому-то это проникло глубоко в сердце, что ли, Иисус. Вот и все. Это было всего лишь несколько человек, 12 их было. И все они практически погибли не своей смертью. Тем не менее, смотрите, люди живут в христианском мире сейчас. Почему? А сфера души это утверждалось. Не просто от кого-то это была уполномоченная личность. И таким образом, вот эта праведность, нужно быть внимательным с правдивостью. Правдивость – последняя нога религии. Но, говорится, она должна быть уместна, благозвучна, лаконична и содержательна. В каком качестве? Правдивость в невежестве – разрушит. Правдивость в страсти, она породит недоверие. Выгода. Правдивость добродетеля, она вот имеет вот такое хорошее применение. И таким образом, по вопросам Санат Кумар, он понял и сказал. И поблагодарил за такие вопросы, потому что он сразу почувствовал вдохновение. На самом деле, вопрос, искусство задать вопросы, зависит тоже от сферы души. Не от нашего напряжения ума. Иногда мы чувствуем, что вопросов нет. Но они как бы есть, но они сейчас неуместны, эти вопросы, в данной ситуации, может быть, так. Вопрос всегда есть какой-то, потому что вопрос исходит из сверхдуши. Пока человек не освобожден из этого мира, всегда должен быть вопрос. Он есть у каждого. Иногда он принимается, иногда не принимается, иногда осмысливается, иногда не осмысливается. Особенно, когда мы уже в сознании Кришны много лет, можем подумать, а что толку спрашивать, я уже знаю ответ. Ну, я пойду гуру, сейчас скажу свою проблему. Но я одну знаю, что он скажет. Уже это было множество раз. И ответы те же самые. А что толку ходить, правда? И так понятно, что он скажет. И тем не менее, мы должны все равно ходить на классы Бхагаватам и слушать те же самые речи. Прабхупада говорит, что Шраванам Киртанам, тогда будем помнить Кришну. Вот в чем цель. Не в том, что просто помнить эту информацию и запоминать снова и снова академически. Мы ее уже переписали по множеству раз. Но Кришна – это живое существо. Помнить Кришну – значит жить с Кришной. Не просто помнить какую-то философию Бхагаватам, или стихи, или санскрит, или академические эти логические связи, но именно научиться жить в сознании Кришны. В этом ведь вся суть слушания. Поэтому требуется изложение Бхагаватам. В парампаре. Только в парампаре. Но преданные должны это делать. Если преданные это не будут делать, то некому это больше в мире будет делать. Никто не сможет сделать то же самое. Материалист, изучая Бхагаватам, не сможет передать его глубокого смысла и гиты. Это невозможно. Это должны делать преданные. Если преданные будут практиковать Шримад Бхагаватам только по 4 человека или по 10 человек каждое утро, это не так существенно для такой большой ядры. Это должны делать практически все, как можно чаще. Лучше всего каждое утро. Неважно, не только в храме, можно на махатах это проводить, если далеко до храма, скажем, утром ехать. То есть мы полностью зависим от этого процесса, шраванам, киртанам. И более того, в храме, может быть, один человек даст лекцию, но сколько людей могут давать лекции в храме? Не так много. А в намахатах, скажем, они больше могут делать. В своих группах, в малых группах это можно же делать больше. Каждый может лидировать время от времени и давать какие-то лекции о бхакти-йоге. Это наша задача. Говорить при помощи языка. Язык связан с умом. Язык, говорящий истину, стимулирует ум на абсолютную истину. Настраивает его. Когда вы говорите на тему абсолютной истины, вы должны находить аргументы, логические связи, чтобы доказать то, что вы говорите, обосновать то, что вы говорите. Ум начинает интенсивно думать о Кришне. И тогда происходит трансформация. Ум одухотворяется. Если ум одухотворяется, все существование наше также одухотворяется. И кроме этого, если человек не будет думать о проповеди, то и постепенно иссякнет его желание слушать. Здесь Притху Махарадж спрашивает, почему? Что он желает блага другим людям, он хочет передать это послание. Не от себя, он хочет передать по парампаре. Но он спрашивает для того, чтобы передать другим. Сам факт важен. Если вы скажете что-то, и вас представят, вы откуда это знаете? Вы знаете, Прабхупада сказал это. На Прабхупаде сказал его духовный учитель. Все, есть ответ всегда. Все, это истина. Итак, мы должны всегда опираться на предыдущих ачарьев в изложении истины. Люди, интересно, они это ценят. Даже новые люди ценят это. Что вы не излагаете своих каких-то концепций. Прабхупад все это подчеркивает. Это не наши концепции, мы повторяем их. Это вечное знание, его нужно сохранять в целости и сохранности. Если, говорит, есть в этом какая-то моя заслуга, Прабхупада сказал, то это потому что я ничего не добавил, ничего не убавил. А прямо говорил о Кришне, как это написано в книгах Бхакти. И Бхакти, книги Бхакти установили, что Кришна – Верховная Личность Бога, Тичам Шакалакум Сам, Кришна Сту, Бхагаван Своям, Бхагаватам. Бхагаван установили эту истину. Ишвара Парама Кришна Сачинананда Виграха. Есть много подтверждений, Прабхупада нам дал, на что мы должны опираться в этом послании. Само имя Кришны не является сектантским. Даже если мы действуем как сектанты, имя Кришны не сектантское. Если мы соприкасаемся с именем Кришны, по милости парампары, это имя очистит нас. Избегая оскорблений, мы достигаем совершенства, рано или поздно. Но сам процесс, он может грешить несовершенствами. Наш процесс, наше поведение имеется. Потому что мы можем привносить несовершенства. Прабхупада говорит, не беспокойтесь об этом. Сознание Кришны никогда не станет сектой, пока мы следуем четырем принципам. Повторим 16 кругов внимательно, следуем процессу, мы никогда не станем сектой. Это будет напоминать скорее больницу, где, конечно, есть больные, но есть выздоравливающие. Есть такие больницы, знаете, когда уже кладут туда, уже обратно не возвращаются. Это не ИСКОН, нет. Здесь выздоравливают люди. Поэтому мы должны видеть, что вот есть положительный процесс, положительный результат. Не показывать на вновь прибывших больных, или больные, которые с рецидивом лежат, и так далее. Мы должны показывать, что вот есть результат, процесс-то у нас работает. Не так, что мы видели несколько плохих примеров, сказали, секта. Такой материалистичный ум. Они не видят процесса, он не видит процесса. Это не может быть секта, потому что даже те преданные, которые испытывают большие проблемы в сознании Кришны, они прогрессируют. В этом разница. Что невозможно осуществить прогресс в материальном мире, постоянно связан с проблемами. Это не прогресс. с точки зрения материального прогресса, Прабхупада был неуспешным проповедником в Индии. Неуспешным. 10 лет попыток ежедневных. Печатание журналов, газет, проповеди известным людям. Причем саньяс, он уже принял саньясу фактически, да, бабаджи. Отречение от мира. И при этом никакого успеха. Даже в Индии, даже саньяси, смотрите. Нет, не распространяется. За все эти 10 лет ему удалось издать 2 тома первой песни Шримад-Бхагаватам. Все. Какие-то библиотеки приняли и больше ничего. Никакого развития. Индия смотрела на Запад, никто не слушал послания. И что же Прабхупада решил делать на основе 10-летних неудач? Вы удивитесь. Это был прогресс для него, великий прогресс. Он поехал в Америку проповедовать по всему миру. В 70 лет. То есть вся ваша жизнь была неуспешна. И вот он исполнил сегодня 70 лет, вы решили, все, поеду в Америку проповедовать. Ну, такое бывает вообще? Ну, подумайте вообще, здравым смыслом, как такое может быть вообще? Как такое может быть на уровне материальной энергии? Это невозможно представить. Таких примеров нет в истории. Чтобы человек провел 10, 15, 20 лет, ставил эксперименты, и они были неудачные, и он решил, наконец, по всему миру распространить это учение, которое 20 лет вообще не имело никакого успеха при всех усилиях. Нет, он сказал, гуру Махарадж сказал, надо пробовать. И более того, когда Прабхупада увидел Америку впервые, он подумал, да, зря я сюда приехал. Точно мне не стоило. Мне же говорили об этом люди. Сумати Махараджи говорил, что там просто умрете, и все. Свамичи. Вы не понимаете, что такое Америка для вас. Вы там просто умрете сразу же, когда приедете туда. Это не Дхама. Вы не видели тех людей, наверное, еще ни разу. Вы не были в Америке. Так вот вы там умрете, она сказала. Но Прабхупада почему-то верил, потому что сказал духовному учителю, парампара, свердуши, было подтверждение в сердце, надо ехать. И свердуша отступила на какую-то секунду, когда Прабхупада видел Бостон. Он подумал, зря, это невозможно. Здесь проповедовать Шримад-Бхагаватам. Мне же говорили. Но он написал в трюме, в каюте, написал письмо, стихи. Мы их сейчас поем, это можно песни слагать, как Прабхупада пишет. Он говорит, ну раз ты меня сюда все-таки привел, Кришна, то я твой. Теперь делай, что хочешь. Я не знаю, как с этими людьми общаться вообще. Это низшие гуны природы, они просто ничего не поймут. И каждый месяц, находясь в Нью-Йорке, Прабхупада думал, вот еще месяц, и я поеду обратно. Нужно было каждый месяц визу продлевать. А можно было не продлевать, можно было просто уехать и все. И каждый месяц, говорит, я собирался уезжать каждый месяц в течение первого года. Я приходил уже в эти службы, подавая документы, с желанием сказать, что пора мне в Индию. И что-то мне все говорит, останавливай, еще на месяц продлевал визу, попробовать еще. Ну, еще чуть попробуем. То есть и первый год Прабхупада был не очень успешным. Но где успех? Хорошо, хорошо. 20 лет вы распространили в Индии неуспешно. Состарились вам 70 лет. Принесли 2 сердечных или 3 приступа в Джаладуте. Теперь переехали в Америку, где вас никто не ждет. И у вас даже нет дома. Вы живете с наркоманами, и, там, проститутками, хулиганами. И вы проповедуете по всему миру. Вы должны знать, что вы собрались проповедовать по всему миру. Каково? Прабхупада говорит, нет, надо еще месяц подождать. В самых тяжелейших условиях Нижнего Нью-Йорка он находился. Среди сумасшедших людей, которые просто проводили ночи в наркотическом трансе, а на утро приходили улететь еще выше с киртаном Прабхупады с вами. Это были очередные полеты ЛСД. И Прабхупада, тем не менее, он думал, хорошие люди, а? Они что-то понимают. Иногда они садились к нему спиной, лицом к стене, вот так все. Вот вы сейчас сидите лицом ко мне, а они сидели вот в обратную сторону. Что в их философском понимании это была медитация, должна быть безмолвная, и не нужны никакие объекты. Они отворачивались друг от друга и в стену упирались. Прабхупада сел на асане, пытаясь что-то говорить с ним. Тут приходили посетители, говорят, а что это у вас тут такое? Необычное что-то, совершенно необычное. Но это были совершенно сумасшедшие люди вокруг. Но молодые, конечно, потенциально они искали что-то, но они были сбиты с толку основательно. Этими ЛСД, этими новыми нью философиями майявадскими. И личностная концепция для них была абсолютно непонятна, неприемлема. Они хотели как раз от всего этого отстраниться, от всего этого американского и ничего угодно, подальше уйти, в наркотики, в другой мир вообще. И когда Прабхупада говорил о Кришне, и кто-то пригласил, что тут происходит, чем тут занимаетесь, и Прабхупада говорит, я вот пытаюсь им говорить, но они не понимают меня. Вот такая ситуация была. Доктор Мишра, там, из Индии они встретились, предоставили ему аудиторию, что Прабхупада что-то сказал и спел. Прабхупада сказал о Кришне, спел киртан. Киртан был потрясающий. Люди просто были в настоящем трансе, ощутили транс бхакти-йоги. Но доктор Мишра сказал: хороший киртан, с вами же, но говорить вам не дам. Что вы говорите о Кришне? Что выше Кришны все же имперсональный брахман. И Прабхупаде не давали говорить. Говорил доктор Мишра, а потом: ну вот сейчас с вами же проведет киртан, пожалуйста. И Прабхупада смиренно проводил киртан в конце, все были счастливы. А когда уже ученики стали говорить: а можно послушать, что он скажет, у него очень интересный киртан, хотим пообщаться. Он сказал: тогда пора уже уезжать с вами же, все, все, все. И до этого доктор Мишра болел, и Прабхупада его лечил своим просадом, сказать, столько любви дал. И вот такое смирение. Это он жил в Америке в жесточайших условиях, как преданный, имею в виду. Для преданного это так. Для бизнесмена, может быть, интересно поехать в Америку, вложить свой капитал, там, какие-то связи, отношения, там, прочее, войти в круги. Но Прабхупада не имел таких отношений. Он просто стал одним из хиппи в этом районе. В свои 70 лет, с этими сердечными приступами. И тем не менее, говорит: хорошие ребята, я вам покажу, говорит, пишет в Индию, я привезу. Привезу вам этих людей, вы увидите, какие нехорошие ребята. Они поверили в Кришну, они поют Хари Кришну уже. Но они наркоманы все. Тем не менее, я уверен, что они откажутся от этого всего. Кришна же лучше, а они откажутся от этого всего. Вот такая вера Прабхупады. Вот это означает сверхдуша. Это не просто какое-то фанатичное упрямство. Мы видим, что так или иначе Прабхупада видел, что это действует даже на наркоманов. И наоборот, ситуация она сейчас привлекательна тем, что Прабхупада проповедовал именно вот таким людям. Именно таким людям, которые были опущены на дно жизни. И они стали бхактами. Прабхупада он показывал, гордился: смотрите, какие они у меня чистые. Смотрите, какие у меня красивые ученики. Вы таких не найдете вот где. Он очень гордился, говорит: смотрите, как они выглядят, как они одеваются, как они бреют голову, как они моются каждое утро, они повторяют 16 кругов святых имен каждый день. Они соблюдают все принципы, вот эти молодежь, говорит, они не курят, не пьют. Все четыре принципа соблюдают. Смотрите, какие это. Лучшие люди планеты вообще. Он показывал в Индии, вся Индия стала принимать сознание Кришны. Показывал по всему миру, что есть богатые люди, у него есть ученые, и среди ученых там показывал, есть ученые, есть богатые, есть такие, смотрите, они все стали преданными. Вот что такое сознание Кришны. Всем приносит благо. Не то, что только нищим, или только богатым, или только умным, или только каким-то еще привилегированным, сверхдуша в сердце каждого живого существа. Вот таким образом строится речь, чтобы мы могли ощутить вот это единство в любви, в бхакти, не стерев функциональные различия, а единство именно в преданном служении. Для этого существует практика и совместное служение, чтобы удовлетворить Прабхупаду, то есть парампара. Это единственный способ приблизиться к Богу, говорится. Если гуру доволен, то и Кришна доволен. Он проявляется в сердце человека. И таким образом, вопросы не должны быть просто эгоистическими. Должны принести благо окружающим людям также. Не сеять беспокойство. Вопрос также должен быть квалифицированный. То есть приносить благо. В этом предназначение речи, взаимоотношения в речи, вопросы, ответы, это принести благо, высокое благо окружающим людям. И все эти вопросы и ответы, которые на высшем уровне происходили когда-то, они записаны вот в этих книгах Вьясадевой. Потому что обычные люди, они не могут задать вопрос, им трудно задать вопрос. Трудно разобраться в себе. Трудно найти проблему, о чем спросить, я не знаю даже, но я знаю, что мне плохо. Я иду к врачу, говорю: доктор, я не знаю, что со мной, но мне плохо, мне болит там и тут. И доктор должен разобраться сам, нажать куда-то, взять анализ крови, что-то посмотреть. Да у вас, дорогой, вот такой диагноз, оказывается. Вы не знали? Нет, я ничего об этом не знал. Я даже не мог спросить об этом. Я вообще о другом думал совершенно. То есть, таким образом, не все люди квалифицированы в вопросах, но во всяком случае, если человек понимает, что он страдает в этом мире, он будет задавать вопрос. Это одна из квалификаций преданного ученика. Мы должны усвоить этот момент, усвоить, что этот мир – место страданий. Чем выше будем продвигаться в духовной жизни, тем острее будем это понимать. Какое-то ужасное, страшное место. На самом деле, на каждом шагу. Из-за иллюзии это, может быть, не кажется многим опасным местом. Знаете, иллюзия означает, что мы смотрим это все как в кино на экране. Там в кино иногда кто-то умирает, иногда кто-то дерется, иногда кто-то мирится. Но это актеры, артисты, в конце концов. Мы защищены иллюзией. Какие-то у меня были события, они так уж глубоко не проникают в наше сердце, не разрушают его, потому что иллюзия защищает нас.
это актер, это кинематограф, там никто не умирает, все нормально, можно смотреть, это игра, на высшем уровне игра. И также в этом мире кажется, что это какая-то игра. Люди в иллюзии, которые. О, как интересно, смотрите, там авария, какая мы сегодня видели. Здорово, так интересно было увидеть, знаете, это как игра для них. Там два человека там разбились, может быть, даже умерли, конечно, не игрушки, но мы думаем, что это мы смотрим как игру, мы смотрим, мы не проникаем в эту ситуацию, что это проживается кем-то. Непосредственно переживается старость, смерть, болезни, рождение. Мы забываем об этом, что мы тоже переживем все эти моменты. Это называется иллюзия. Иллюзорное восприятие. Ну, в каком-то большом таком кинематографе интересном, знаете. Можно съездить в горы, можно купаться в речке. Тут много такого, таких возможностей наслаждаться. Все остальное – это просто игра. Есть даже такая философия. Играйте в этом мире, наслаждайтесь в этом мире. Правильно нужно просто к этому относиться. Как? Чтобы вы не утрачивали чувственных наслаждений, счастья своего. Да, если кто-то умирает, нужно правильно к этому отнестись. Почему? Чтобы продолжать наслаждаться. Иногда они принимают реинкарнацию тоже как игру. О, реинкарнация очень интересная. А кем я был в прошлой жизни? А кем буду следить? Да, да, да. Вы вспомните об этом. Момент перехода из одного тела в другое. Какая-то игрушка. Это далеко не игрушка, на самом деле. В Гите говорится, это величайшее зло для души. Это потрясение. Это насилие для души. Это совершенно прямо противоположное как бы ее природе. Неестественное состояние. Умирать, стареть, боже мой. Рождаться заново. Какой кошмар это все. И человек, обретающий сознание Кришны, начинает видеть, что это суть этого мира вообще. Основа этого мира. Что абсолютно каждый человек находится в океане страданий. Причем выхода из него нет вообще. Целая вселенная. Этот человек блуждает, он вообще не понимает, где он находится и куда он идет. Но как только видит банку пива, думает, да, нормально все. Нет проблем. Что там будет завтра? Какая разница вообще? Пиво есть, все хорошо. Деньги заработал на месяц, человек счастлив, все, он же гуляет ведь. Вот такое сознание у людей. Они не подготовлены философски. Поэтому необходимы вопросы, важные вопросы. То есть, чтобы задать правильный вопрос, нужно понять правильно причину своих страданий. От чего я страдаю? Люди даже не знают, что они страдают от влияния времени из-за кали-юги. Нет, это потому, что сосед плохой у меня. Или начальник на работе обманул. Вот почему я страдаю. Ну и попробуйте найти начальника или соседа. Но даже это найдете, все равно другие беспокойства будут. Это невозможно устранить все беспокойства. Никому не удалось этого сделать в этом мире. Итак, люди надеются на иллюзии, живут в иллюзии. А здесь же другое. Притху Махарадж хочет передать трансцендентное знание своим подданным. А что такое трансцендентное знание для подданных? Представьте, царь, император. Вот он выходит к своим подданным, которые ожидают от него, конечно же, хорошего управления, заботы и счастья, всех совершенств. Что он им говорит? Опираясь на трансцендентное знание, что он скажет? Он скажет, дорогие мои, первое, что должны понять, что счастья в этом мире нет. Вот это, так сказать, депутат. Вы видели, что кто-нибудь так баллотировался? Президенты страны где-то, который вот объявляет своим подданным, своему народу, счастья нет и не будет. Это, в принципе, невозможно, понимаете? Дело не во мне, он будет говорить вообще. Сам принцип такой. Да, за ноги стяните с этой трибуны, пожалуйста, выбросьте его подальше. Нам такой не нужен, так сказать, депутат или президент. Пусть он пообещает нам что-нибудь. Ведет нас в хорошую иллюзию, и тогда другое дело. Пусть он скажет, будет и то, будут дороги, будут машины, будет бензин, будут много женщин, много денег. И тогда мы примем его. Но если вы скажете правду, так вот, Махараджа Притху, он должен был говорить правду своим подданным. И тогда, если вы говорите, что вот счастья нет, то все будут задачены вопросом. А что же делать? Почему нет счастья? Если вы, в принципе, это утвердите в обществе людей, что счастья в материальном мире быть не может, в семейной жизни счастья нет, в брахмачарьяшами жизни счастья нет, в ванапрастхашами вообще никакого счастья нет, в сняхасашами это просто могила для живого человека. Без сознания Кришны именно так. Именно так. Без сознания Кришны. То есть счастье – духовное понятие, оказывается. Поэтому говорится, в материи не ищите. Нету, нету, нету. Нету, это материя. Какое это может быть счастье? Сука, дух, это уже объяснялось в предыдущих стихах. Они выше этих понятий, кумары. Они не говорят на уровне счастья или несчастья, временных каких-то вещей. И Притху Махарадж поэтому говорит так содержательно и задает вопросы, чтобы получить от них понимание истины на другом уровне совершенно. Вне двойственности. Означает, что счастье устанавливается совершенно по-другому в этом мире. Чем более люди отречены от материи, чем больше они получают знания, тем ближе они как раз. подходит к знанию. Если кому-то нужно улучшить свои семейные отношения, он должен выучить один стих, который Кришна сказал всем мудрецам на Курукшетре. Хотя, как будет казаться, что этот стих как раз наоборот ухудшит отношения. Нет. Если мы хотим, на самом деле, улучшить свою позицию в материальном мире, во всех отношениях, этот стих является ключом к счастью. Тот человек, который считает свое тело своим «я», состоит из слизи, мочи, крови и других вещей, из трех элементов вообще. Те, кто считает, тот, кто считает, что продукты тела – это его родственники, а земля, на которой он родился, достойна поклонения и священное место, и тот, кто в святые места приходит, чтобы просто искупаться в речке, не общаясь со святыми людьми, это либо осел, либо корова, не человек. Вот он ключ к счастью. Вот это вот счастье в материальном мире. Пока мы ищем счастье в этом теле, родственниках и друзьях, в своей стране, в чувственных наслаждениях, это жизнь осла или коровы. Это говорит Кришна. Есть другая глупость. Человек говорит, теперь понятно. Все, я сейчас пойду и все скажу своей семье. Всю правду. И своей стране скажу правду тоже. Я больше не буду ослом или коровой. Я скажу правду. Вот эти правдолюбцы и разрушают все вокруг. Но если на самом деле говорится, что нужно привязаться к духовной энергии, потому что духовная энергия присутствует и в теле, и в семье, и в стране, и в святом месте, в святых людях. То есть общаясь с семьей, общаясь с страной, общаясь со святыми людьми, мы привязываемся к духовной энергии. Мы пытаемся развить отношения с душой друг друга через свою душу. Вот о чем речь идет. То есть правильно понятно, этот стих улучшает нашу позицию во многом. То есть счастье, оно должно привноситься в нашу ситуацию нашими особыми усилиями, любовью. Сейчас миллионы людей живут в ожидании счастья. Ничего толком не делают с позиции бхакти. И ждут, когда же будет лучше. Когда же удача улыбнется мне. Когда же придет принц с большими деньгами на джипе за мной. И на руках унесет меня в ЗАГС. Вот и все, что люди думают. Когда же появится принцесса, красивая, знаете, такая, которая будет выполнять все мои прихоти, все мои желания, сколько мне бровью пошли, она даже побежала уже, знает, куда даже бежать нужно. Где же тот принц с деньгами, с джипом, который только на руках будет носить меня? А где же та принцесса, которая знает все мои желания, сердце и выполнит их? И нет ни принцессы, ни принцев, ни джипов ни у кого. А если есть джипы, то там не принцессы уже ездят, это другой. Все не так, как мы планируем. Что в материальной природе, если вы на нее спроецируете свои духовные желания, она все исказит, все извратит совершенно. Вы сами удивитесь. Вроде бы есть и джип уже, и машина, и работа, и все. А какой-то ужас на самом деле. Все как раз не так, как я хотел. Все вроде добился, а еще хуже стало мне. Потому что материальная энергия искажает наши желания, извращает эти желания. Это очень опасный контакт. Поэтому Махараджа Притху понимает, что именно вопросы и ответы, они все изменят. Язык. Язык и уши все делают в этом мире. Все остальное. От этого зависит. Чтобы язык настроить на возвышенную тему, нужно услышать, как нужно этим языком работать, как действовать языком. Язык связан с умом, ум связан с сердцем, сердце связано с душой, душа со сверхдушой. То есть есть связь, есть йога. Йога начинается с того, что мы занимаем органы чувств в служении Богу. Не только язык, но и другие есть. Язык – наиважнейший орган. Еще есть ухо, еще есть глаза, еще есть, так сказать, вкус, обоняние существует. Все это тоже очень важно. Руки, ноги, действующие органы чувств. Поэтому рекомендовано идти с утра ногами в храм или в центр, где можно слушать, а потом приступать к деятельности, памятуя о том, что мы обсуждали утром. Вы увидите, что преданные станут очень влиятельными в мире. Там, где они работают или живут, если они практикуют садхана бхакти, они становятся влиятельными, что они думают о высшей истине. Непрерывно, даже совершая материальную деятельность, говорится, это свойство исключительно преданных. Гьяни забудет, мистик забудет, но преданный не забудет. Преданный хранит это глубоко в сердце, куда не достигают гуны материальной природы. То есть Кришна прячется так глубоко, что материалисты не знают, где он, но преданный знает, где Кришна. За пределами гун. Поэтому он не привязан. Не развивает материальных привязанностей, даже совершая материальную деятельность, остается чистым. Это карма-йога, гьяна-йога, да, но это все руководствуется бхакти-йогой. Поэтому речь идет о очень возвышенных темах для того, чтобы все люди получили благо. Да, в этом мире счастья нет, поэтому давайте будем слушать о Кришне, думать о Кришне, служить Кришне. И что же в результате? Будем счастливы. Независимо от материальных обстоятельств, а сейчас это очень важно, не зависит от материальных обстоятельств. Где сейчас такие материальные обстоятельства, куда мы хотели бы поехать? Да, я не спрашиваю, убежать от этих обстоятельств хотели бы. Куда уже угодно, куда ни попадя, куда придется просто. Нет, не об этом речь, а куда бы мы именно хотели бы. И преданный знает, что некуда, только Голока Вриндаван. Вот куда можно уйти, на самом деле. И уже никогда не вернуться оттуда. Все другие места, они несовершенны в этом мире. Век Кали – это особая милость Кришны, что нет ни одного места, где мы нашли прибежище на этой планете. Это особая милость. Нет такого места. Оно олицетворяет планету всю Вселенную нашу. Такого места не существует. Кришна об этом говорит в Гите, что даже высшие планеты и низшие планеты, они обуславливают живое существо. Человек не может быть счастлив нигде в этом мире. Это истина. Такова истина. Но душа, она часть духовного мира. Она всегда счастлива должна быть. Просто по-другому. Мы знаем, как быть счастливыми. Просто знания даются об этом. Поэтому есть язык, есть уши, есть сердце. Это путь. Харе Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Как же преданные, вот мы можем практически не уйти в сторону, скажем, гьяны, а повернуть в сторону, связать себя с параматмой. То есть это практически, как это можно сделать?
Практически все зависит от воспевания святого имени. Гьяна, она может одухотвориться. Мы не теряем способности философски мыслить. Если у кого-то есть такая способность, она не теряется. Все зависит от воспевания святого имени. Суть всей практики. Еще вопрос, пожалуйста. Есть платформа. Сначала нужно установить фундамент в отношениях. На этом фундаменте можно строить что-то. Не развалится. Мы говорим не только приятные вещи, иногда можем говорить неприятные вещи, но на какой платформе вы это утверждаете? Вот что важно. Сама по себе правда хороша. Но на какой платформе это делать? Многие люди говорят правду на платформе зависти. Понимаете, мы к чему говорим? Они правду говорят. Но они причиняют боль, потому что это правда, потому что завидуют тому, кому говорят. Хотя это правда, она болезненна, и это доставляет наслаждение тому человеку. Это правда. Такое применение правды именно. Это зависть называется. Вот я говорю этому человеку правду, вот он такой, я вижу, как он расстраивается, и мне приятно становится. Вот я дал ему хороший урок. Это платформа зависти. Мы должны следить внимательно, на какой платформе мы говорим замечания друг другу. Если это платформа зависти или злоба, это неприемлемо в принципе в сознании Кришны. Абсолютно неприемлема зависть. Это наука Прабхупады сказала в сознании Кришны, в которой нет места только одному – зависти. Все остальное может иметь место. Но если есть зависть и злоба, мы не можем говорить правду на самом деле. Поэтому нужно следить, на какой платформе мы действуем. Если мы завидуем человеку и хотим сделать ему замечание, нужно быть очень осторожным. И человек чувствует это, душа чувствует. Ему правду говорят, но он не принимает ее. Насилие совершается, тем не менее. Он не принимает ее. Он говорит, а ты кто такой вообще? А ты что, сам? Хороший, что ли? Если совсем не так, как ты говоришь, это только вот ты часть говоришь, есть другие же вещи, хорошие при этом. То есть он не знает, как это объяснить, но он не принимает. Он это насилие. Душа насилие никогда не принимает. Это ее природа. Душа принимает любовь. Правда – это еще не истина. Потому что правда может быть относительная. Мирская правда существует, она очень относительная. Прабхупада сказал, вот вам правда. Я, говорит, проповедую в Америке сейчас. Саньяси. В соответствии с правилами предписания для саньясы, я не должен находиться в Америке вообще. При таких обстоятельствах для саньяси это неприемлемо такое общение. То есть я вообще не могу это проповедовать. Вот вам правда. Если бы он правдал бы правду, он бы всех просто разогнал бы от себя. Собрал бы, а потом сказал бы правду и разогнал бы всех. Это была бы правда. Чистая правда. Что вы все млечки явные, ракшасы, вы не знаете, как общаться с саньяси. Куда вы лезете, он бы сказал женщине. Вы что, не знаете, что я саньяси? Если все вот на это, вот, так сказать, на все правила перевести, это было бы невозможно просто. Но, говорит, поскольку я преследую цель проповеди, главное, я выделяю главный момент, я иду на компромисс, на риск определенный. Значит, если вы скажете правду в той культуре, где вы живете, для людей, прямо, вы разгоните всех, обеспокоите. Каждое сознание Кришны очень воинственное, очень агрессивное, очень опасное. За малейшую нечистоту они наказывают. У них такие стандарты, знаете, лучше не приближаться вообще. В храм лучше не заходить. Там такие стандарты, что лучше подальше держаться. Там. Вот и все, что люди подумают. Это относительная правда называется. А абсолютная правда – это преданное служение. То есть при всех обстоятельствах необходимо служить Кришне. Согласно месту, времени, обстоятельствам. Это истина, это абсолютная истина. При всех обстоятельствах можно служить Кришне. Это процесс. Никто не может действовать совершенным образом. Сразу это практика. Практика задавания вопросов. Мы должны ощутить благо, которое приносит этот процесс. Мы сможем правильно пользоваться им. Ощутить благо этого обмена вопросов и ответов. Иногда многие спрашивают о ком-то другом. Вот скажите. Вот я знаю человека, который говорит так, так и так. Скажите. А тот человек, он сразу видно, причем этого человека сразу видно, потому что он сразу так опускается, так вот вниз. Такие вопросы бывают. Бывают другие вопросы. Такая гьяна идет, знаете. То есть я все знаю фактически. Я сам же отвечаю на вопросы. Говорю, что вы думаете? Ну, оцените. Бывает другой вопрос. Я самый падший. В надежде, что это, конечно, заметят другие и оценят по достоинству. Прабхупада в случае говорит, да, ты самый падший, так и есть, иди. Не разочаровывал человека. Разные вопросы. Тогда преданные думают, лучше вообще ничего не спрашивать. Все уже написано, лучше слушать. Потому что как только вы спрашиваете, сразу все увидят вокруг. Кто вы? Лучше тихо. Главное не высовываться, помните? Премудрый Пискарь говорит. Главное не высовываться. Потому что проживешь долго. И тем не менее, вас спрашивать нужно. Это процесс. Что вопросы и ответы, они могут начаться напряженно, конечно же. Потому что в уме есть напряжение или отношения какие-то сложные. Но в процессе это все рассеивается. Потому что собираются преданные. У каждого в сердце Кришна. Заметили, да? Иногда преданные собираются, начинают говорить о какой-то ерунде. Ну, просто все, что угодно говорят, все, что видят, как чукчи. Все, что видят, то и говорит. А уже через минут 15-20 уже о Кришне говорят. Замечали такое? Это происходит спонтанно даже. Бывает наоборот, соберутся с идеей говорить о Кришне. Такие, знаете, лед называется. Нужно лед проломить теперь. Ломка льда называется. Когда настроить говорить о Кришне, ну никак невозможно, потому что вот какой-то холод кругом. Все начинают анализировать друг друга, оценивать вообще, кто такой, может ли он говорить о Кришне или прочее. Что он говорит о Кришне? Напряжение. То в конце бывает наоборот, там проджалпа возникает или неудовлетворение. А преданно это их природа, на самом деле. Они хотя бы могут говорить о пустяках каких-то, но в конце концов они начинают говорить о Кришне. Что же так привлекает их? Отношения. Вы говорите, я просто о простых вещах говорите. Какие-то обстоятельства, в которых находитесь. Но вы чувствуете понимание? О, вдохновляетесь? Начинаете что-то говорить выше этого. Потом вы что, начинаете думать, а ведь все это на самом деле проджалпа, на самом деле все это материально, ведь на самом деле все в сознании Кришны, все по-другому. И вы начинаете говорить о Кришне сами. Что гуру в сердце находится. Дайте возможность преданным говорить о чем они хотят. Все равно не заговорят о Кришне в конце. Мы тоже это наблюдаем. Это правило только для неофитов, которые только-только начинают процесс. Еще у них нет этих отношений с Богом. Тогда им говорят, про джалпы не надо. Давайте о Кришне говорить. И у них много вопросов есть как раз о Кришне. И новички будут спрашивать все о Кришне. Они понимают, это про джалпы, а это вот Кришна. Тогда так преданный высокий уровень, он уже по-другому устроен. Это уже слышал, множество раз слышал. Ему нужно сначала понять свою ситуацию сейчас, непосредственно, которую он в материальном мире испытывает. С большим этим опытом, уже с ошибками, скажем, с тонким восприятием и так далее. Может казаться, что он где-то прожал, или нет. Например, жители Вриндавана, они могут говорить о разных вещах. Могут сплетни какие-то там тоже передавать в деревне Вриндавана. Госвами говорят, вот эти сплетни не променяют ни на какие шлоки вообще санскритские. Потому что там везде есть Кришна, на самом деле, у них. О чем бы они ни говорили, там полное сознание Кришны при этом. Это преданные. Не думайте, что гопи ходят, и там цитата, сюда цитата, тут санскритская шлока, тут Веданта Сутра, тут Брама Самхита. Они никогда не изучают санскрит, это деревенские девушки. Но все, что не говорят, мудрецы записывают за ними. Все сплетни про Кришну, все записано. Как он обманывает, как он увлекает, привязывает, как обманывает, какой он жестокий и прочее. Что он делал в прошлых воплощениях, то же самое. Это еще с прошлого за ним тянется вообще. Они его обвиняют, и они говорят, сплетни, куда он ходил вообще, в тайне, куда он ходит. Хотя он не говорит, но мы знаем, куда он ходит на самом деле. Там такие интриги, там такая проджалпа. В полном сознании Кришны при этом. То есть опытные преданные, они могут общаться более дружески. Не так официально. Откликаясь на какие-то конкретные обстоятельства, ситуации человеческие, это тоже хорошо. Дружеская платформа. Значит, подтверждение есть, видите, все-таки. Это же не нужно объяснять, это все равно бессмысленно объяснять. Это нужно просто получить и все. Получить необходимое. Под себе преемственности. Вы уже стоите в очереди, все? Ну все же в очереди стоят. К Нитянанде мы. Вот так только ладонь. Не так ладонь сделать, а вот так. Вот так вот. Попрошайкой. И так пониже. Надо идти и просить. Кто даст? Кто что? Подайте ради Христа. Ну, все, а как еще? По-другому, пока не появится, как мы это увидим. Тем не менее, Прабхупада говорит, мы уже кого-то любим, есть какие-то понятия любви у человека. Можно что-то опираться. На свой опыт человеческий можно опираться, Бхактивинода Тхакур говорит. Человеческая любовь существует, можем опираться на этот опыт. Только она опасна, человеческая любовь, она имеет чувство собственности глубокое. В этом проблема. То есть само чувство, оно в принципе истинное. Но чувство собственности очень опасно. Поэтому сначала любовь направляют на Бога, а потом на человека. Вот в культуре вед. Если это наоборот, человек падает. Вы имеете в виду, что два человека ссорятся и оскорбляют друг друга?
Нет, вот тебе что-то кто-нибудь говорит.
Про кого-то?
Вот эти вещи самые плохие.
Если два преданного там ссорятся, надругаются, можете оставить вообще их в покое. Предоставьте им поле битвы, пожалуйста, и уйдите. Пусть разбираются сами. Если же вам кто-то на уши, заткни уши, чтобы не слышать все это, или уйдите оттуда. Сплетни. Все это просто сплетни. Если хочешь что-то сказать, иди к этому человеку прям непосредственно и говори ему прямо. Зачем же мы ищем чьи-то уши? Для чего мы это делаем? Плохая тенденция очень. Очень опасная. А в том-то все и дело, что эти отношения не испортятся на самом деле. Так кажется. Они испортятся тогда, когда мы выслушаем критику. Вот тогда сначала мы сблизимся сначала, а потом мы станем врагами рано или поздно. Когда придут реакции за это. Тогда мы будем друг друга потом обвинять. Мы доверяем именно тем преданным, которые следуют вайшнавской дисциплине. Кто-то может заткнуть уши в вашем присутствии и уйти, когда вы говорите. Конечно, это заденет больно. Он не понял меня, смотрите. Так, хорошо. Но в случае проблем, кому вы пойдете? Именно к такому преданному вы пойдете советоваться. Кто тверд в сознании Кришны? Вы не пойдете к сплетникам советоваться, получая духовное наставление. Они не помогут, потому что. Поэтому как раз наоборот, эти отношения будут как раз настоящие, они будут крепче духовно становиться. На уровне чувств, да, можно почувствовать некоторое неудовлетворение, меня не выслушали. Если же вас спрашивают, что необходимо узнать, что там произошло, что-то человек делает, вы можете сказать, ответив на вопрос, не больше. Если это имеет уже как бы тенденцию общую, это необходимо иштагошти. Вы приглашаете какого-то преданного, в его присутствии разбирать этот вопрос все вместе. То есть нужно общее образование. Значит. Просто преданные забыли об этом. Нужно напомнить, изучив снова этикет, вспомнить, вайшнавский, описать, что такое оскорбление, как их избегать, как они опасны. Необходимо такое общение. Так бывает, потому что всегда каждый человек, у него есть, у каждого человека есть причина, за которую можно критиковать его. Каждого. У каждого есть недостатки, есть ошибки какие-то, несовершенства. Любой человек. При более внимательном рассмотрении мы найдем в каждом это. Значит, это означает что? Что общество, если оно вступило в такую фазу, скорее всего, общество преданных, они считают важно анализировать анартхи именно. То есть философская тенденция неправильная. Если вы начинаете принимать путь анартха, не врите, то есть анартха-катхи, так скажем, анализа, исследования анартха, это неправильная философская позиция. Диагностика этих всех анартх. Это не рекомендовано в Бхагавад-гите. Карму не нужно диагностировать. Прабхупада говорит, просто встал под душ, и тебя больше не должны критиковать что-то грязное, пока ты под душ. Все просто. Все. Нужно оставить все эти анартхи, вот эти вот анализы всевозможные. Именно майя здесь как раз нас всех опрокинет. Потому что все эти анартхи существуют на самом деле, это правда. И люди говорят, так это же правда, я же праведник, я же правду говорю. Да, но высшая правда – это душа. О душе нужно говорить. Не о покрытии души, а о самой душе нужно говорить. Но разбудить саму душу. Именно так человек вдохновляется, когда он видит, что у него есть несовершенство, да, но при этом его признают душой, относятся как к душе, говорят как о душе. Это дает нам силу. Но анартха, катха не дает силы никому. Силы уменьшаются. Кришна катха рекомендован. Мы души. Но через 20 лет я могу понять, я вожделение оказывается. Или я жадность? Нет, ты душа. Ты душа, ты та же самая душа. Не сбивайся с толку. Это покрытие. Не надо слишком беспокоиться об этом. Сосредоточься на душе, на преданном служении. Все нормально. Какие проблемы? Ты служишь Кришне? Какие проблемы вообще? Продолжай, очень хорошо. Каждый должен получить эту поддержку. Майя – это очень удивительная вещь. Если собака зайдет в храм, что она сделает? Она будет искать, где грязь. Нет грязи. Странно, думает. Везде есть грязь вообще, кругом. Здесь нет грязи, быть такого не может. Но такого не бывает. Она будет еще тщательнее искать все это. Анартха мы ищем. Поиск недостатков. Но их нет. В душе-то их нет. В душе нет недостатков. Тогда собака делает так, она садится в угол, напрягается и кучу, отваливает кучу. Разворачивает, говорит, я же говорила. Не может быть, все тут чисто. Вот и все. Анартха катха. Выхода, похоже, никакого нет из этой ситуации. Дело кончено. Мы получили инициацию, мы уже по 15-20 лет сознания Кришны, и мы наконец поняли истину. Что мы не можем на духовном уровне пообщаться. Но мы можем анализировать анартхи зато. Это выбор. Это не что иное. Каждый может говорить истину. Просто повторяй за Прабхупадой. Что тут сложного? Один ученик говорит, Прабхупада, я не могу говорить о Кришне. Это невозможно. Прабхупада взял его, рядом поставил, говорит, повторяй. И фразу за фразой он повторял за ним. Видишь, это же просто говорит. Ты не можешь. Это не означает, что гуру не может. Следуй за гуру. Это ложное эго хватает нас. Да, гуру может, потому что он великий преданный. А я-то не великий преданный, я не могу. Но обязанность ученика следовать гуру наставлениям. Даже если он несовершенен. Он должен действовать как совершенный. Он может так и сказать. Я несовершенный, но гуру хочет, чтобы я говорил о Кришне. Поэтому я хочу сказать о Кришне. Это не мое знание. Я вообще об этом ничего не знаю. Вообще ничего не знаю. Гуру говорит, надо. И я говорю о Кришне. И когда он говорит о Кришне, он начинает понимать Кришну, потому что гуру дал ему это. Не кто-то другой, не атеист, а дал преданный. Это огонь дал преданный, он загорается. Процесс работает. Еще что сложного? Уж проще, дальше некуда. Прочитать, послушать, повторить. А если кто-то скажет о нашем несовершенстве, скажу, да-да-да-да, просто я вот должен говорить. Я посвященный, преданный гуру, говорит, я должен это делать. Я извиняюсь, что я грешу всякими недостатками, я постараюсь избавиться от этого всего, но я должен говорить о Кришне. И снова уже о недостатках не говорить, и снова говорить о Кришне дальше. Это уже, так сказать, школа целая. Был такой преданный Абхирам Такур. Это спутник Господа Читания, был известный преданный. У него был особый норов, прямой, очень горячий. Природа такая была. Он не терпел никакой проджалпы, никаких отклонений. У него была палка с собой, всегда трость. Так смотрел на преданных, когда он смотрел преданных, все сразу с чистым преданным сразу же. Если что, он просто этой палкой сразу бил со всей силы. И что интересно, что когда он бил кого-то, он сразу получал прему. Сейчас говорят, что в Исконе нам не хватает Абхирам Такура. Такого преданного, как Абхирам Такура. Который бы на это реагировал, как чистый преданный. Вы можете сказать преданным открыто, давайте прекратим все это. Давайте остановим Праджалпу, давайте будем все же говорить о Кришне. Нам еще учиться, учиться и учиться, Боже мой. Путь еще долгий. Очень долгий путь. Вы думаете, что вы уже на пороге? Только дверь открыть. Поэтому решили поговорить немножко. Держать за ручку. Но когда вы откроете эту дверь, увидите там коридора, знаете, как больше, чем на таможне там. На границе. Не теряйте время. В Кали есть одна особенность, что падшие люди, они непослушные. Это создает большую проблему. Потому что в ведической культуре падшие люди были послушными. Они имели интеллекта достаточно, чтобы принять свое положение и быть послушным. Чтобы принимать наставления, они принимали авторитет. Но не было беспокойства от падших или от старших. То есть все просто развивались. Была как бы семья духовная. Сейчас же падший, он при этом он еще и гордый, он никого не слушает. Падшие – это не проблема. Мы все падшие. Падшие, что мы не принимаем авторитет. Вот тогда настоящая проблема. Вы уже не научите этого падшего человека, если он не принимает авторитет, не слушает никого из старших. Поэтому давайте начнем с этого. Если мы чувствуем, что мы падшие, давайте принимать авторитеты. Таково следствие. Вывод. И если я понял, что я падший, что я должен делать? Нужно слушать. Того, кто более продвинут духовно. Нет, не только падших, все касается, мы все слушаем. Это главная наша способность. Значит, старших нужно слушать. Не так, что падшие все объединяются, подняв флаг, и против старших. Нечеловеческие наставления нам даете. А сами следователи, а судьи кто? Революция в Ташкенте. Как только две группы вступают в борьбу, говорит Вайшнав, они постепенно обе отпадают от духовной жизни. Они становятся бесполезны, асад бесполезный становится. Так их оценивают ачарьи. Две группы противоборствующие, обе бесполезны. И неважно, кто прав, кто виноват. Это материальная двойственность определяет, кто прав, кто виноват. На абсолютной платформе обе отпадают. Нужно заняться просто преданным служением, не создавать никакие партии. Вот это общество сознания Кришны называется. Значит, есть парампара, есть принципы, есть стандарты, Прабхупада их установил, мы должны их поддерживать настолько, насколько мы это можем делать. Есть старшие и так далее. Прабхупада это очень, при жизни Прабхупада это всегда работало очень строго. Хотя он конкретно об этом много не говорил, но его присутствие как бы это автоматически устанавливалось. Он давал саньясу однажды двум своим ученикам, или больше. Насколько помню, двум. Они в одно время пришли в сознание Кришны, они сейчас принимают саньясу оба. Вот один получил данду первый, второй следующий. И второму он говорит, когда дает данду, сразу через несколько минут дает данду второму преданному. И говорит, вот он получил раньше инициацию, он старше саньяси. Слушай его. Все. Вот такой был порядок. Он работал всегда. В присутствии Прабхупады все преданные понимали, что это естественно так, нормально. Был порядок. Сейчас молодой преданный какой-нибудь, там, может быть, там полгода или год, повторяет мантру, изучил там какие-то писания, все, уже у него есть свое мнение. Уже он никого не слушает. А потому что он не прав, потому он такой, я увидел в нем недостатки и так далее. Закатывает бунт. Это не духовная жизнь. Нужно смирение.
Нужно терпеть самому свои недостатки. Не нужно, чтобы терпели другие меня. Нельзя беспокоиться другим людям. Это этикет. Суть его в том, чтобы никого не беспокоить вокруг. Есть недостаток, терпи. Надо терпеть, набраться мужества. Никто никуда не уйдет от Кришны, пока Кришна в сердце. Из общества преданных невозможно уйти, если оно нам дорого. Это результат аппаратха, если мы уходим, недовольны, наше общество разваливается. Это результат аппаратха. Дело не в том, не в позиции, скажем, Нараяна Махараджа или чьей-то другой позиции, а в том, что мы совершаем оскорбление. Позиция Нараяна Махараджа имеет место быть в духовной жизни. Можем это вообще не обсуждать. Если мы не совершаем оскорбление, это не принесет никому вреда. Если мы используем позицию такого махараджа или другого махараджа для того, чтобы сражаться и оскорблять друг друга, тогда это все развалит. Если кому-то нужно идти к какому-то махараджу, пусть идет. Наше дело создать атмосферу здесь, духовную. Почему должны кому-то препятствовать куда-то идти? Каждый сам выбирает, свободен. Но там, где оскорбления, мы не должны сидеть слушать их. Если мы кого-то не пускаем в храм только потому, что он оскорбление наносит. Если он не носит оскорбление, он может приходить кто угодно. Дело не в учениях, дело в оскорблениях. И вы меня спрашиваете, что делать?
Нет, вы знаете, просто мы с преданными как-то обсуждали. Не нужно нам вот говорить с начинающим преданным, что вот приходят вот, или есть такие преданные, ученики Нараяна Махараджи, они вот как бы переманивают их.
Это нехорошо, что они переманивают. Это правильно. В этом случае руководство правильно поступает. Если они будут переманивать, если они будут совершать оскорбления именно, что здесь плохо, а там хорошо, это оскорбление. Если противопоставляют, тогда это причина, чтобы не пускать кого-то в храм. Но это не означает, что всех последователей такого-такого-то махараджа нельзя пускать куда-то, потому что кто-то, может, не оскорбляет. Дело в оскорблениях. Об этом мы говорим. Оскорбления недопустимы. Каждый свободно выбирает, пусть выбирает, но оскорбление недопустимо. Не общаемся с оскорбителями. Все махараджи служат Кришне. Пусть служат Кришне. Кто против? Но оскорбления мы не принимаем. Откуда бы ни исходили они. От простого преданного или продвинутого преданного, но оскорбления неинтересны. Даже если эта великая личность будет оскорблять, его слушать не будут. Это не вайшнавское поведение. Авайшнав называется. Тот, кто критикует, это авайшнав. Такого определения дается. Очень, очень строго. Критика – это большая проблема. Нам не нужен культ личности. Мы даже к Прабхупаде не относимся как просто великой личности. Мы к нему относимся как к чистому преданному, как к учителю. И он говорит, как сохранить наше движение, чистоту в нем. Поэтому мы следуем этому всему. Это работает. Если кто-то вам скажет, что Прабхупада чего-то не дал, никогда не верьте в это. Эту философию ни с кем не поддерживайте, не развивайте. Потому что вы увидите, что все, кто говорил так, пожалеют рано или поздно об этом. Вы сами об этом говорите. Это доказано на практике уже множество раз. Сделать эту философию практичной, применимой, мог только Прабхупада в западном мире. Но постарайтесь применить другие стандарты, вы проверьте это все. Вы посмотрите, что делают другие преданные, которые меняют стандарты, что с ними происходит. Столько много примеров сейчас.
что Прабхупада дал как бы нам истинную платформу, настоящую платформу сознания Кришны. Мы можем опираться на нее, жить на ней, как бы строить на ней что-то, действовать на ней. Но также мы должны создать атмосферу здесь, чтобы преданные не уходили куда-то. Если кому-то очень нужно, другое дело, но если здесь просто не теплая атмосфера у нас, может быть, в этом причина. Может быть, и не в этом. То есть главный момент нужно выяснить. Оскорбления избегать нужно. Всегда вот причина для беспокойства. Всегда. Каждый год в Исконе были какие-то отклонения проявлялись. Каждый год, сколько вот я в сознании Кришны, каждый год кто-то что-то скажет обязательно. То там, то внутри Искона, то за пределами Искона что-то скажет, какие-то сомнения выразит. Каждый год приходится преодолевать какие-то анархии. Искон тоже развивающаяся организация. Мы не можем сказать, что мы сейчас идеальны, мы с вами. Прабхупада идеален. По его милости мы держимся год за годом. Уже полжизни кто-то держится, кто-то всю уже жизнь держится в сознании Кришны, благодаря милости Прабхупады. Но мы приносим несовершенство, это понятно. Тем не менее, мы остаемся в сознании Кришны. Можем поддерживать миссию. Есть еще такая миссия, равная Шри Прабхупаде в мире? Пока нет проповеднической такой силы. Зачем? Давайте сохраним это. Если этого не будет, ничего не будет. Я был в каком-то матхе в Петербурге. Дружественный матх, так сказать. Но они говорят, что их махарадж, он больше дает в книгах, чем Прабхупада. Они убеждены в этом. Мы не спорим об этом. Просто как-то нейтрально держимся, то есть нормальные вайшнавы, но у них вот такие убеждения. Мы как последователи Прабхупады, мы понимаем, что Прабхупада дал все. Ну, я прихожу в храм, там класс Бхагаватам, я сажусь, слушаю, и что они читают там? Книги Прабхупады. А ничего другого нет? Вот он пример, практический пример. Они являются основой. Везде, ни в одной матхе нет таких переводов, таких писаний. Так что мы говорим, матх такой или такой, мы говорим о парампаре, мы говорим о вкладе Шрилы Прабхупады, мы говорим, как его ценим, мы должны его поддерживать, эту традицию, сохранить эту традицию. Вот что мы хотим сказать. И все, кто нам поможет, это наши друзья. Неважно, какой матх. И все, кто будет препятствовать, мы не хотим общаться с такими людьми. Потому что если мы потеряем Прабхупаду, мы потеряем все. Все. Это будет потеря мирового масштаба. Утрата, понимаете? Если Прабхупаду забыть. Этого мы позволить не можем. Да, да, Прабхупада установил некоторые истины, которые мы не можем поступиться. Например, 16 кругов, 4 принципа. Это нельзя менять. Кто скажет, это давление. 16 кругов, 4 принципа не для всех. Это бесчеловечно ко всем предъявлять вообще. А если я хочу получить инициацию, и не могу повторить 16 кругов, что у вас нельзя? Это же бесчеловечно. Прабхупада сказал, не идите на компромисс в этом смысле слова. 16 кругов, 4 принципа. Об этом говорит Харидас Такур, об этом говорит Бхактивинода Такур. Что вы не можете давать неискренним людям святое имя посвящать их, которые не могут элементарных норм соблюдать, не могут найти в себе силы, они неискренние, не должны готовиться, не должны очищаться тогда. Вы не должны просто, так сказать, дешево продавать святое имя. Это оскорбление, распространять святое имя неверующим людям вообще. А посвящение имеется в виду давать. Петь-то мы можем всегда и везде, но посвящение давать, Прабхупада, стандарты минимальные, 16 кругов, 4 принципа. Во всяком случае, ты хотя бы должен пообещать это, если ты даже не можешь это делать, ты должен хотя бы постараться это делать. Уже принимается такой человек. Это основа. Ну и что только быть мягким в этом вопросе? Если кто-то скатывается на 4 круга, на 2 круга, на 1 круг, или там через пень-колоду вообще 16 кругов в неделю повторяет. И что это, по-вашему, будет сознание Кришны? Зато все мягко и приятно. Да, дадим посвящение. Это не посвящение, это бессмыслица. Мы должны защищать святое имя, не допускать оскорбления святого имени. Это не дешевка. Зачем же неискренним людям давать посвящение? Мы видим, что искренний человек, он может следовать правилам. Да. Может научиться чему угодно. Что-то такого невозможного. Если человек не совершает оскорбление, если он искренний, он может научиться чему угодно. По милости гуру. По милости Господа Читания. Это хромой перейдет через горы, по милости Господа Читания. Это не какая-то невозможная вещь. Нужно разобраться, нужно быть готовым принять посвящение. Нужно подготовить свое сердце. Но если человек не хочет очищать свое сердце, предъявляет просто претензии окружающимся, что у вас высокие стандарты, и вы давите этим всем. Мы не принимаем такую философию. Если вы не хотите посвящения, никто давить не будет. Приходите, ешьте просад, спевайте киртан, слушайте лекции, занимайтесь служением, все то же самое. Но если вы поспеваете 4, 2, 3 круга или нестабильно, требуете посвящения, это несправедливо. Нужно уважать Шрилу Прабхупаду и духовного учителя. Итак, нужно сохранить то, что дал Прабхупада. Тенденция всегда будет уменьшить, снизить. Опираясь на окружающие примеры, мира, обстоятельства другие, видите ли, сейчас тяжелее становится. Но так мы потеряем все. Есть честные преданные, они не повторяют 16 кругов мантры некоторые, даже инициированные. Но у них трудности могут быть. Но они честные, никого не обвиняют в этом. Говорят, у меня проблемы. Это честная позиция. Это хорошо. Такое преданное принимается так же. Но это мошенничество утверждает, что Прабхупада не прав, потому что я не могу повторять 16 кругов. Это мошенничество, знаете. Уже это было все. Уже говорили, целая группа преданных уже объявила, что нужно быть мягким, нужно быть человечным, нужно то. Что они сейчас делают? Посмотрите, все эти преданные, что с ними? Они непонятно уже, что едят и что делают, и где они общаются. Прабхупада сказал, будьте осторожны, это очень опасно общаться с Раджой Тамагуной. Организация означает, что мы будем это все наблюдать, что мы будем говорить об этом друг другу. Что ты в мае, сейчас мы скажем кому-то. Будь внимателен. Все это нужно оценить, нужно понять и путь деградации, и путь развития духовного. Нужно все это увидеть. В полную силу на себе это нужно осознать, прожить. Поэтому до мая нас будет снова погружать вниз, туда, и там уже будет понятно, потому что понятно, что мы потеряли многое на самом деле. А как это случилось вообще? Я пошел на какой-то компромисс, смотрите, вот какой результат, в конце концов. Мая очень цепка. Вы идете на один компромисс, но знаете, что такое? Значит, коготь мая загибается вот так. Обратно уже вам будет трудно выйти оттуда. Очень трудно. Большие усилия восстанавливаться в сознании Кришны. Когти-то не распрямляются, когти вот в эту сторону, видите? Вот туда вход свободен, а обратно очень больно. Привязанности возникают материальные. Прабхупада говорит, будьте осторожны, если вы получаете посвящение, тем более. Даете обеты. Поэтому он был строг в этом плане. Что преданные даже боялись нарушать обеты. Если не дают клятвы. То есть даже страх был какой-то, потому что это опасный момент очень. Родители делают то же самое, если там опасно для ребенка, они пугают его наказанием. Как же? Конец. Вот о чем речь идет. Прабхупада хотел, чтобы мы установили чистое преданное служение. Не просто какое-то преданное служение. Не просто очередную религию, где все утопает в грехах, и люди там как-то, вот сказать. Хотел, чтобы кто-то установил чистое преданное служение. Было чистое преданное служение. Имело место в мире быть. Раньше преданные, видите, они принимали сознание Кришны и были на любую жертву готовы ради сознания Кришны. Тюрьма, пожалуйста. Нет, в тюрьму проповедовать. Все равно, какая разница вообще? Вот такое было настроение. С такой решимостью, с такой верой никто не повторял 16 кругов, все повторили 50-64 круга мантры. Минимум 32 круга все повторяли. Все. Обычные люди повторяли мантру. Целыми днями вообще повторяли мантру. Сейчас идет борьба за 4, за 2, за 3 круга. Это значит, решимость слабая очень. Вот тенденции мы уже видим, поэтому мы должны знать, это нужно защитить. Нужно установить, поддерживать эти стандарты. Все вместе мы должны вдохновлять друг друга следовать своим обетам. Даже если не получается, все равно старайтесь дальше. Это обет называется. Обет не означает, нарушил все и ушел сразу. Нет, ты обещал, нарушил, должен встать и снова пойти дальше. Потому что ты обещал, должен идти все равно в эту сторону. Вот это Прабхупада. Вот вы должны сразу знать, что такое Прабхупада, что такое Искон. А потом, сказать, когда вы приходите, вы должны знать, куда вы пришли. И что такое посвящение, какая это ответственность. Чтобы это не было потом, сказать, неожиданностью. Что на меня, если кажется, будут давить. Мы говорим о посвящении. Это большая ответственность. Гуру будет доволен, если вы не будете повторять 16 кругов? Посвященный преданный. Или нарушать все принципы. И что, гуру должен быть доволен, сказать, ну нормально. Ну тогда он не гуру. Что вы, хотите, чтобы у нас гуру не было вообще в Исконе? Или за что мы боремся? Ну, сами подумайте. Ну, где же польза? А гуру должны соблюдать все принципы, 16 кругов должны повторять. А может им тоже позволить, а что? Раз такие, знаете, обстоятельства, кали-юга кругом, нужно же все учитывать. Давайте им тоже позволим. Ну, вот так все и происходит. А потом ждем, когда же придет аватар. Когда с вами придет и спасет нас. Аватар приходит и говорит, 16 кругов, 4 принципа. А, ну это же все уже было, это не работает. Ну, таково человечество. Ну, это же путь к Богу. Надо отнестись с энтузиазмом к нашей практике. И с уважением к Прабхупаде, как основателю Ачарьи. Скажите, что хорошего у нас в Исконе? Есть что-то хорошее? Прасад. Много прасад. Еще что? Удовлетворение. Еще что? Киртаны. Еще что? Общество преданных. Еще что? Дружественные отношения. Духовные учителя.
Слушание таких гуру, как
ты. Я не знаю, что ответить. Еще что?
Каждый раз исчерпываем что-то полезное.
Глубокая философия. Забота. В общем, все есть, видите, хорошее. Гиридхари обобщил все. Все есть. Что-то хотите еще найти, кроме, помимо Искон? А что можно найти помимо Искон? Давайте перечислим. Давайте мы за пределы Искон посмотрим, что там можно приобрести, где. Снижение стандартов можно приобрести, допустим. Что еще? Кофе без кофеина. Пиво безалкогольное можно приобрести. Сигареты без никотина, да? Что еще? Колбасу можно соевую приобрести. Иногда можно причаститься вином даже. Иногда. Иногда это нормально, понимаете. Что еще можно приобрести? Какие ценности? А можно еще познакомиться с противоположным полом, на самом деле. Это особый разговор. В Исконе такая организация, знаете, когда вот вы идете через таможню, там такое просвечивающее устройство есть. Вы проходите, вас насквозь видно. Это Искон называется. Вот они вроде стоят, молчат, они просто туда телевизор смотрят и вас насквозь видят. Вот когда вы приходите в Искон, вы попадаете в такую ситуацию. Поэтому если вот что касается такой пхавы, то, конечно, за пределами Искона нужно делать. Там есть места, там можно это скрыть как-то или на какой-то культурной основе все этим заниматься. Значит, есть ценности вне Искона. Ну, вопрос это очевидный совершенно. Хари Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.